Доброго дня, дорогі радіослухачі. Є гості, які готові поділитися своєю історією життя. Можливо, це буде для когось підтримкою. Знайомтесь, будь ласка, в нашій студії Дмитро Ларін. Дмитре, здравствуйте.
Добрий день.
Дмитро – арт-директор потужної американської компанії, успішний дизайнер, автор логотипів та фірмових стилей церков України і Америки, автор та арт-директор бренду R500 – це християнський проект по святкуванню 500-річчя реформації. Він також діякон, тюремний та підлітковий служитель у Церкви Спасіння, так?
Так.
Дмитре, всі ці регалії – це результат чого? Невтомної праці? Чи, як написано у Слові Божому, «время и случай»?
Конечно, это труд. Больше труд, скорее, Бога надо мной, над моей жизнью. И, конечно, в нужное время тоже нужно быть в нужном месте, но у меня эта встреча, да, в нужном месте произошла как раз в момент покаяния, и вот тогда, после этой встречи, нужного времени, нужного места, начался кропотливый труд. Причем труд, как я уже говорил, это Господа надо мной. А мне только успевалось, как вот в школе, схватывать материал и практиковать.
А, можливо, еще бывают такие картини життєві, коли батьки намагаються зробити усе, підготувати таку платформу для дітей, для їхнього подальшого розвитку. Але наскільки нам відомо, що це не про вас, адже у 4 роки вас батьки залишили. Можливо, це боляче згадувати минуле, але Господь говорить, пам'ятай шлях, яким я тебе вів. Дайте ми сьогодні трошки згадаємо. Що ви пам'ятаєте з 4-річного віку?
Ну, есть, конечно, отрывки, да, вот такие особенные моменты, когда они отложились, да, в разуме, может, даже где-то эмоционально. Но большую часть я просто не помню, я складываю фрагменты из рассказов уже моей приемной матери, которая в тот момент работала как раз логопедом в этом детском доме, куда меня, собственно, и принесли, привели. И большинство своих каких-то воспоминаний я еще формирую из отрывков и рассказов как раз моей приемной матери. Чье сердце Господь, как говорится, и расположил, чтобы усыновить. Потому что действительно так у меня вот у меня в жизни получилось, что не знаю ни своих родных, близких, ни никого, откуда я, что я. Знаю только, что я где-то из Казахстана. И меня просто принесли, привели в детский дом.
То есть про свою мать ничего не
вообще
знает?
Нет,
ничего не
помнит,
как выховывала?
И, ну, опять же, по рассказам матери, то в группе, в которую я попал, я был самый непослушный, самый отсталый, самый злой, самый такой вот, самый-самый. Со мной вообще боялись кто-то иметь дело. Ну, вот самого такого она уже тогда еще в роли логопеда начала как-то обращать на меня больше внимания, уделять, да, то есть какому-то развитию, потому что группа моя, дети моего возраста приблизительно, они уже там говорили, уже алфавит знали, а я знал только два слова – водка и шашлык. И, по сути, все мое развитие. И вот она как-то так и заметила это, да, вот обратила внимание из всей массы детей – именно почему-то на меня, и как-то вот так
она начала, с вами начала працювати.
Да, начала работать надо мной, вкладывать в меня что-то такое вот, больше времени уделять, хотя, ну, в советское время, понимаете, там группа, да, там всем надо дать ровную порцию, но
якось вона і вийшла.
Как-то она, да, находила
возможность. И в чому це виразилося? Ви пішли в перший клас, які у вас були успіхи?
Самое интересное, что она усыновила меня. То есть это очень редкий случай, когда...
Она замужняя была?
А, да, у нее был муж, и, в принципе, у них хорошая достаточно была семья до определенного периода времени. Но вот сам факт, что самого отсталого, самого ненужного, да, как бы устанавливают люди, которые там работают, которые там увидели многое, повидали. И там были контингенты, точнее, претенденты гораздо лучше, но почему-то Бог расположил именно их сердце. Да, усыновили, и У меня как бы появилась полноценная семья, да, с детства, правда, я знал, что я усыновлённый, я знал, что это не мои родители.
Ничего від вас не приховували, відразу все да. говорили.
И мне, в принципе, как-то было в этом плане проще, то есть я рос и не ломал
себе
голову.
Меньше знаков питания.
Да, то есть, и знаете, это ещё много, конечно, от, наверное, от меня лично зависело, от моего восприятия. И я не люблю возвращаться назад и смотреть на то, что было, потому что мне важно, что я имею сейчас, что Бог сейчас мне дал, и что будет впереди. Конечно, тогда я этого не понимал, обид как таковых не было, но и такой жажды узнать, кто мои настоящие родители, тоже не было. Потому что, в принципе, я довольствовался тем, что есть. Вот.
А если мы сейчас подобьем підсумку, то скажите... Роль вашої прийомної мами у вашому житті, як би ви її описали так, в одному реченні? Що вона для вас зробила?
Роль її колосальна. На самом деле колосальна. І я ще раз убеждаю, що Бог діє в серцях любих людей. Через любов, через какое-то сострадання, через жажду поділитися, дати лучше. І от материнські серця зачастую, вони дуже хороший інструмент. Моя мама вложила дуже багато в мене. И те ресурсы, которые у нее были, да, которыми она владела, потому что они развелись потом с мужем, она осталась одна и, грубо говоря, взяла меня одного и тянула. Вот. Все то время, пока я рос, там, до 9-го, до 10-го класса, она как могла, она все тянула на себе, и образование мое, которое, по сути, не успешное, то есть у меня всего 9 классов и осталось образование. Потому что везде, где я учился, везде меня выгоняли. Вот, там две школы, там даже детский садик какой-то, интернаты, вот два училища. То есть, ну, в принципе, у меня нигде нету образования, по факту. И так получилось, что ей пришлось, как говорится, пережить столько, сколько, ну, я бы не посоветовал никому. И я очень прекрасно понимаю матерей трудных детей, да, трудных подростков. Потому что помимо того, что они переживают лично в семье, это еще сказывается и в обществе, и вокруг нее, потому что ее постоянно вызывали милиции, школы, какие-то там директора, училища, какие-то разборки, какие-то кражи, еще что-то. И везде она отчитывалась за меня, за мои, как говорится, поступки. И этого уже много стоит. Мало того, при этом она продолжала что-то давать, продолжала вкладывать, помогала мне находить какие-то во мне дары, таланты, да, то есть помогала мне даже развивать их. То есть она где-то заметила, что у меня хорошее, но есть желание, да, к примеру, к изобразительному искусству. С детства рисовать любил. Рисовал.
И она дала вам возможность разработать далее.
Да, я помню даже эти первые... А самые первые дизайнерские курсы, ну, можно сказать, ну, не в Украине, но в Одесской области, 17 лет назад она меня привела еще маленького-маленького, я был, не помню, в классе в шестом чи в седьмом, может, даже еще раньше. Привела, я на роликах ездил на курсы дизайна, еще первые тогда были. Я, правда, даже не помню, что там было на этих курсах, но сам факт, что она давала возможность мне как-то в чем-то себя пробовать. И я вам скажу, что это были семена. И она их в меня посеяла. И это человек, который, в принципе, да, ну, скажем так, она глубоко верит, что Бог есть, да, но она, ну, пока не открылся он для нее, как для нас, да, вот она еще пока с ним лично не знакома. Но Бог через нее очень сильно действовал в моей жизни.
Вы задумывались над тем, чому її серце було так до вас, як ви говорите, розположено? Невже ось ця така материнська любов, яка народилася просто, коли вона побачила, що ви тільки два слова знаєте?
Ну, я думаю, що це теж основна, да, така, основний мотив був, да, то есть це вот эта любов, которая живёт внутри сердца, сострадание. Плюс, ну, я не знаю, как у неё личные, да, какие-то, может, были ещё, может, сложности, может, трудности, потому что я был единственный в семье у них, и, ну, по сути, после меня никого у нее не было, и до меня никого не было из детей, поэтому, ну, не знаю, разные мотивы, но, знаете, как можно по поступкам определить, какие мотивы были. Если человек взвалил на себя такую ответственность, да, и продолжает быть, ну, ответственным, то это двигает скорее любовь. Любовь и жажда что-то дать.
Дякуємо. Дмитре, хочеться зараз зробити невеличку паузу, поспитатися у вас не стосовно вашого життя, а як наглядний приклад. Серед наших радіослухачів багато є матерів, які не можуть справитися із підлітками. Окрім того, ви також і тюремний служитель, і підлітковий. То що робити батькам, коли вони бачать своїх дітей, які ні за що батьків не рахують, які хочуть самостійне життя вести? Як краще, який має бути підхід? Що батьки в цей час для них краще буде робити?
Как на своем даже, можно сказать, опыте, кстати, очень немаловажно, потому что я сам прошел это, прочувствовал. Мало того, я прекрасно понимаю, что чувствуют родители в тот момент. И со многими родителями общался, и тоже они делились. Но в первую очередь в таких ситуациях, конечно, нужна самим родителям поддержка. Ну, понятно, что если родители в церкви, да, то есть им необходима, да, молитвенная поддержка, ободрение. И самим родителям, наверное, надо вставать в позицию дружбы и как спасательного круга. Потому что когда подросток или молодой человек принимает какое-то решение что-то делать, да, куда-то влезть, ну, он выбрал какую-то определенную стратегию, путь, то и родители не могут уже на это как-то повлиять. Но остается, знаете, как в истории про блудного сына, быть всегда готовым, начеку, быть в нужном... быть на подхвате и вытащить, быть, ну, как можно сказать, как спасательный круг, да. Понятно, что это может быть в очень больших масштабах, очень часто, и, может, родители уже устали, да, там, постоянно выручать там своих детей, как-то вытаскивать их за уши по 100 раз, по 200 раз, по 5 раз в реп-центр, по 2 раз. Но, знаете, в жизни любого такого проблемного человека приходят переломные моменты, в которых как раз... может никого рядом и не оказаться. И, знаете, из 100% шансов нужно использовать все, вот, чтобы вытащить человека. Понятно, что нужно на это силы, терпения, мудрости. Это все дает Господь.
Так. Мы зупинимося на тому, что в семье відбулося розлучення. Так? Ваша мама тепер виховувала вас сама, без допомоги батька. А що трапилося далі, ми дізнаємося через 2 хвилинки. Добре?
Кожного своя, той в любові, той у смутку живуть. Хто як вміє, так живе, вибирає кожен власний свій путь. Та забуть не можу я, як в мороз серед зими піль в очах. Серце крає жаль, бомж старий, дитина-сирота, просили хліба дай. Те дитя, невже його життя, в 10 літ немає майбуття. Хоче так, дитина-сирота, ніжності й тепла. Той старий, що вже життя прожив, чверть років у розпачі пропив. Не судіть, можливо, цей старий дітей похоронив. Сина я згадав, нагодований в любові, в теплі. Все, що мав, тоді віддав, зодягнув і допоміг їм, чим міг. Я рив. вже його життя в 10 літ немає майбуття. Хоче та дитина сирота ніжності й тепла. Той старий, що вже життя прожив, чверть років у розпачі пропив. Не судіть, можливо, цей старий дітей похоронив.
В ефірі програма «Дар усиновлення».
Нагадаю, дорогі радіослухачі, сьогодні в нашій студії Дмитро Ларін. Ми вже частину його життєвої історії почули, але ще попереду ще одна частина. Дмитре, щойно пісня звучала. Ви так кивали головою, мабуть, щось таке знайоме, так?
Да, так, дуже відложилось, пересікається з моєю життям.
Давайте ми повернемось. З ким ви лишилися після того, як батьки розлучилися?
Залишився з мамою, з прийомною, до... приблизительно до 10 класса. Вот. Потому что мой образ жизни, мое поведение, то есть это постоянная безответственность, разборки, гулянки, криминал, наркотики, алкоголь. Все, что можно было собрать, вот я до 10 класса это набирал. И понятно, что уже такие обстоятельства сложились, что и у матери уже не было ни сил, ни возможности это как-то терпеть, там, не знаю, она не знала просто выхода, потому что понимала, что это два пути, смерть или тюрьма. И, ну, я не знаю, может, как-то так разработала план, стратегию, или просто искренне понадеялась, что... Змінив обстановку, да, от моє окруження.
Як часто
вона як-то зможе, да, повлияти, ну, на мою життя. І вона купила мені білет в один кінець в Росію, Воронеж, дала адрес отчима, її бувшого мужа, говорит: "Може бути, якщо ви там знайдетесь, встретитесь, може бути, він тобі чим допоможе". Може бути. Вот. Собрали мои вещи, одну сумку спортивную, туда все необходимые документы, мой старый альбом детский. И, в принципе, все, это был путь в один конец. Как там дальше жизнь сложится, судьба, неизвестно. И билетов обратно никто не покупал. Мы с ней, она меня провела, мы с ней попрощались на вокзале. Вот. И это был такой, запомнился трогательный момент, потому что я понимал, что еду в неизвестность, но... понимал больше, что все-таки это ради меня стараются. Вот. И уехал. Вот. И там началась моя новая жизнь. Точнее, не жизнь, а выживание. Вот. И такой очень жесткий был период времени. Да.
Як із відчимом ви? Знайшли контакт?
Да, мы в этот, в принципе, практически в этот же вечер, ну, я приехал, я до вечера побыл, там, с вокзала нашел адрес, приехал. Когда-то в детстве, еще маленький, мы ездили в Воронеж, я там был в гостях у бабушки с дедушкой, и вот спустя, не знаю, сколько там, 12 лет, тут появляется такая детина, да, стоит, здрасте, я такой-то, такой-то, открыл дедушка дверь, и, ну, так удивился, говорит: да я помню, кто ты, вот, правда, говорит, уже размеры другие. Я говорю: я вот приехал к, там, к вашему сыну. Он говорит: ну, заходи. И вот это я подождал, посидел, пока он приедет. Вот он приехал, он посмотрел на меня, и с очень таким испуганным взглядом спросил: а чего ты приехал?
Что с тобой работает?
Он вообще испугался, потому что я так понял, что он приблизительно понимал вообще, какой у меня был образ жизни и кто я, да, вырос. И он очень, ну, он испугался, потому что у него уже своя семья, у него уже была новая жена, свои дети. Вот, и... Я ему объяснил просто ситуацию, как она вот у меня в жизни сложилась, искренне просто, и попросил, говорю: давай так, я ни от чего тебя не требую, не хочу, то есть у тебя своя жизнь, я рад, я доволен, что у тебя все сложилось, но у меня вот такой этап, что мне нужна помощь, если можешь как-то вот хотя бы мне жилье какое-то найти там на месяц, я там работу найду, что-то буду делать. Вот, как-то дальше прокручусь. На что он мне сказал: нет, ты здесь не выживешь, единственное, что могу тебя отправить обратно. Я говорю: нет, обратно я не поеду. Он говорит: ну, здесь у тебя два пути, смерть или тюрьма. Я говорю: ну, я говорю, что-нибудь да выберу. Вот, спасибо за помощь. И Единственное, что он мне заплатил, там, помню, за гостиницу, за один вечер, за одну ночь на вокзале. Вот. И там вот, собственно, и начался мой отчет, новый отчет жизни с этой гостиницы. Там я познакомился уже с человеком в номере, который только освободился. У него тоже развилка большая в жизни, он... Но он был очень прекрасным специалистом по ремонтам, по гипсокартонным потолкам. Я ему объяснил свою ситуацию за бутылкой водки. Это я был, сколько мне было лет. Я в гостинице с какими-то мужиками за бутылкой водки рассказывал свою историю. И один из них, вот он откликнулся и говорит, ну, поедем со мной тогда. Вот так вот у меня начались мои новые
поедем
жизни.
Со мной, работу вам запропоновали?
Ну, не то чтобы работу. Говорит, будешь у меня помощником, подсобником. А как оно там дальше развернется, никто не знал. Ни он, ни я. Но то, что он нацелен был работать, это я заметил и, в принципе, доверился.
Вот. Що було далі? Як життя складалося? І ви потім стали арт-директором американської потужної компанії, успішним дизайнером.
Ну, чесно, от зустріча з цим чоловіком, це ще був достатньо кращий період в житті. Тому що далі у нього своя життя була. Ми вместе з ним працювали на об'єктах вже жили, разноробочими були, я йому допомагав, ми купили інструменти, ми купили все, тобто як-то вместе вдвоєм працювали. Но пришло время, когда он уже по своей жизни уже пошел дальше, и я остался сам. А так как у меня ни документов, ничего, то есть ни опыта работы официального, никаких там, никакого подкрепления не было, меня бы на работу никто в России не взял, вот, без прописок, без регистрации, то есть, ну, проблем. Поэтому у меня оставался единственный вариант, как выжить в России, как выжить в этом городе, это... Начать что-то думать как-то в криминальной среде, начать как-то выкручиваться, искать сферы, знакомства и так далее. Что, собственно, у меня всегда и хорошо получалось. Вот, я уже прикрепился к одной из группировок бандитских на определенном районе. И, в принципе, дальнейший мой ход жизни, был уже такой разбойный. Но все это привело к тому, что это постоянные бега, постоянные гулянки, нету ни жилья, ничего. То есть это постоянно, как говорится, ты живешь на сумках. Вот, и то. У меня сумок, по сути, одна спортивная сумка, да. И настолько там все завертелось, что даже с криминальным миром я очень серьезно там поссорился, поругался, потому что, ну, сделал очень много таких вещей, которые, ну, не надо было делать. Вот, и на меня уже охотились не только, как говорится, свои, а еще на меня охотились и там милиция искала и так далее. И мне пришлось бежать уже, куда глаза глядят, и убежал в Москву. Вот, сел на электричку и поехал. Без ничего уже тогда, ни документов, сумку где-то оставил, то есть, и по сути, вот, приехал, в чем одет, покорять Москву. Вот, там, да... Ну, Москва шикарный город, красивый, яркий, но очень опасный и коварный. И, по сути, в Москве я поселился на Старом Арбате, вот, начал там уже промышлять, там уже занимался мошенничеством как таковым, там с туристами, там разводил туристов, нашел там местную группировку, к ним прикрепился.
Скільки це тривало і що було остаточною крапкою? Бо так же не може вічно.
Конечно. При всіх цих похождениях, виживаннях, це ж теж постійно ні свого жилья, ні місця, де можна остановитися. Це або у кого-то у друзів, або где-то на вулиці, смотря яка погода. Но все це закінчилось тюрмою, тому що дуже грамотно мене москвичі підставили і просто... Но я вам скажу, что это потом, когда я уже покаялся, когда у меня жизнь начала меняться, я понял, что даже в те особенно опасные моменты Бог выбирал такие возможности, как меня вытянуть. Потому что неизвестно, что было бы, если бы я остался еще чуть-чуть там в той среде, в том окружении с теми, с той группировкой, то есть, потому что там серьезные планы намечались. И вот в тот момент тюрьма меня даже выручила. Вот, поэтому, осудили, дали, что там, 3,5, так просто мимо проходил. И...
Вы сейчас відсиділи 3 роки?
Нет, я вышел раньше. Вот.
За хорошую поведенку?
Нет, просто, судья пересмотрел дело, это стандартная подстава, и Он понял, что, ну, много таких.
Тепер, коли ви побували у чотирьох стінах, коли спробували і цього життя, ну тоді вже, мабуть, життя почало мінятися. Ви почали задумуватися, для чого я живу.
Ну, знаєте, після тюрми многие, конечно, вдохновлены веянием новой жизни, да, там я буду что-то по-новому, что-то менять. Но у меня после тюрьмы встал опять вопрос выживания, потому что освобождался где-то в Белгородской области, вообще неизвестно где, в каком-то ПГТ, где-то недалеко от границы, и мне пришлось уже думать, как мне вообще добраться в Одессу, где я вырос, можно так сказать. Мне не дали ни документов, ни денег, ничего, только справку по освобождению. В общем, я электричками с пересадками, по посадкам границу обошел и электричками добрался до Одессы. Добирался где-то почти неделю. Приехал и позвонил в дверь дома, где вырос. Мама открыла дверь. Вот, посмотрела на меня, увидела, что я, ну, грязный, вот в чем освободился, да, вот в чем приехал. Спрашивает: о, здравствуй. Говорит: а ты что тут делаешь? Я говорю: да вот приехал домой. А где твои вещи? Я говорю: да вот нету. А документы? Я говорю: да вот есть один. Показываю справку по освобождению. Ну, она, в принципе, поняла, где меня носило и что со мной было. Очень тепло, очень так со слезами пустила, показала, что произошло уже за эти годы, да, то есть, ну, пока меня не было, как вот там у нее в жизни что складывалось. Ну, в общем, приняла. Вот. И как-то потихонечку помогала мне восстанавливаться, да, там, я работу даже нашел, пытался как-то зарабатывать, но с судимостью это очень большая проблема, и все, кто узнает, да, сразу, неважно, как ты хорошо работаешь, ну, факт есть факт, и до свидания. В общем, с работой не складывалось, вот. Где-то устроился потом на стройку, разнорабочим, там тоже шел карьерный рост уже, на прораба выходил. Но опять криминал, опять старые связи, опять как, такой безответственный разгульный образ жизни. И опять все потерял, опять ни друзей, да, там как это со всеми поругался, там в бегах, документы потерял. И думаю, опять куда я могу вернуться. Это было в пригороде, я уезжал на заработки в пригород. И вот возвращаясь, я опять без ничего, звоню в дверь, но мне уже никто не открыл. И я спросил у соседей, а где, может, там ушла, куда там. Мне все время радовали соседи. Они всегда на всех этапах моей жизни, когда меня видели, говорили: о, ты еще жив. Я говорю: не дождетесь. И мне сказали просто, что она уехала давно, продала квартиру, и сейчас там живут другие люди. Уехала куда-то в Россию в неизвестном направлении. По сути, вот так я остался на улице. Вот. И поначалу как-то еще друзья, да, там как-то у кого-то переночевать, там какие-то связи, потому что...
Но это ненадолго.
Да, потому что авторитет как таковой еще сохранялся, но все это ненадолго и очень печально потихонечку начал скатываться до всяких теплотрасс, подвалов и так далее. И уже грязный, голодный, немытый, уже все не то. И переехал я со своего района, со своих подвалов, переехал на рынок Привоз в Одессе. Там нашел себе какие-то развалины, вот, какой-то заброшенный дом, и там себе ночевал. Вот, по сути, как говорится, точка.
Але і була точка ще одного відліку, відліку в інше життя. Кажуть, світ не без добрих людей.
Конечно. Были моменты, когда Бог посылал в мою жизнь людей, которые говорили мне, да, о том, что есть другая жизнь, есть возможность как-то подняться.
Периодично Бог стукал.
Да, он стукал, но у меня голова совсем о другом была забита, да, и даже мне некоторые помогали. Ну, я как-то так вообще воспринимал это просто как, ну, потому что я не привык быть в позиции нуждающего. У меня всегда до последнего была мысль, что это не моя жизнь, я не могу так жить на таком уровне. Да, вот сложные обстоятельства, но я всегда верил, у меня была внутри уверенность, что я как-то выкарабкаюсь. Вот. И даже был момент уже отчаяния, я пришел в православный храм, просто рассказал свою историю кому-то батюшке, говорю: ну, помогите мне, заберите меня, может, в какой-то монастырь, не знаю, буду вам бесплатно там что-то работать, все, там, за еду. На что мне сказали, ну, хорошими словами: иди отсюда. Вот. Собственно, до свидания. я вышел из этого храма и понял, что что-то тут в христианстве не то. Вот. Через некоторое время, когда у меня уже организм был убит алкоголем, потому что это единственный мой спутник и друг был на улице, у меня уже были эпилепсии, уже, то есть без алкоголя вообще никак, то есть просыпаешься с одной мыслью, вовремя надо выпить, чтобы не стало плохо. И вот так один из таких одно из таких утр, я выбрался, было очень плохо, я выбрался из своих развалин, пошел что-то искать насчет выпивки, и мне очень стало плохо, прямо возле какого-то ларька, у меня начался приступ, и все, дальше ничего не помню. Мне потом уже дальше рассказывали. Рассказывал как раз человек, который меня откачал, привел в себя, повез к себе домой,
брудного.
Отмывал, кормить пытался, я от него там как-то убегал, постоянно меня кидало в приступы какие, да, и он все вот эти вот 2-3 дня, он просто вот надо мной как вот, да, вот, ну, как
и
мама, да, вот. И привел меня потом на домашнюю группу в одной из церквей, где я потом вырос духовно. На домашней группе меня то же самое там что-то кидало, я что-то рассказывал. Ну, то есть был еще вот такой интоксикация, она меня просто вот, ну, добивала, можно сказать. Потом меня привез он же в церковь, меня подняли, кто был из служителей, пастор, за меня начали молиться, за мое освобождение, за мое восстановление. Мне начало становиться лучше. Приехал какой-то брат, бывший наркоман, по дороге захватил капельницу, в аптеке купил. Мне поставили прямо в церкви капельницу физраствором, чуть-чуть сняли интоксикацию, мне стало лучше, и мне предложили поехать в реабилитационный центр. Вот. Я, конечно, не понял, что за реп-центр. Я вообще подумал, что это рыб-центр. На, там, рыба, там, не знаю, какой-то заработок. Думал, ну, может, есть возможность подняться. Я согласился, в общем. Но когда мы поехали, я смотрю, ни моря, ни лодок. Что-то тут рыба и не пахнет. Потом мне объяснили, что это был реп-центр. Вот, реабилитационный. Вот, тут я чуть поднапрягся. Но, знаете, как с моего опыта определение людей, обстоятельств, ну, который у меня был, то есть достаточно очень обширный, и я в людях, вот, которые мне помогали, заметил доверие, вот заметил простоту и открытость. И я просто вот доверился. Никогда в жизни никому не доверял, да, то есть вот так, чтобы открыться, да. Я всегда находил возможности быть в выигрышной ситуации, но этим людям я доверился, и я доверился Богу, так можно сказать. И вот первый день в реабилитационном центре я помолился, не знаю, мне, ну, молитвы и покаяния, да, я сказал, но я сам не понял, что я сказал, но я сказал. И вот с того вечера, как мы помолились, уже вот 9, почти 10 лет, как не пью, не курю, не ругаюсь матом, и новый человек. Вот с того переломного момента у меня началась новая жизнь. Сначала в реабилитационном центре, да.
І це життя продовжується по сьогоднішній день. Ви пишете, продовжуєте писати,
да,
це життя.
Да.
Але, бачите, окрім того, що у вас життя змінилося, але все серце у вас направлено до людей, які мають такі самі проблеми, які ви колись мали. Ви і для підлітків служите, і в тюрми їздите, так?
Звісно. Знаєте, є психологи, да, які знають багато теорій. Они начитаны, много книг прочитали и так далее. Они могут дать совет, они могут что-то, да, как-то психологически поддержать человека, но все равно эффективнее, когда ты сам это прошел и прочувствовал. И, конечно, у меня сердце открыто для тех, кто в таких же проблемах, и больше того, к подросткам, потому что я понимаю, на каком этапе я что-то не получил, на каком этапе что-то я упустил. Поэтому сейчас Бог через меня дает возможность как-то подростков что-то вкладывать, что-то сеять. Но, знаете, жизнь с Богом, она настолько многогранна и разнообразна, что те планы, цели, может, какие-то мечты, да, которые мы сами себе строим, они преображаются, трансформируются, масштабируются. И в итоге, когда я был в реп-центре и думал, что, ну, наверное, я тут останусь жить, служить, потому что я стал там помощником директора реп-центра, там, уже ребят подымал. И, в принципе, все планы закрутились на том, на реп-центре. Но у Бога был гораздо длиннее, масштабнее путь. И он начал потихонечку мне его открывать. Я переехал в город, у меня появились возможности работать, зарабатывать. Со временем он дал мне, открыл во мне призвание, да, открыл мне таланты, дары, показал, указал на них. Мало того, дал возможность их начать реализовывать и практиковать. Хотя это было сложное время, когда не было ни информации нормальной об этом, ни возможности учиться, тем более с моими судимостями там, и так далее. Никто бы меня не брал никуда вот, по этой сфере. Но когда пришел пастор церкви с откровением и сказал, что во время кризиса, когда тогда в Украине вот был, он говорит, Бог мне сказал тебе предложить быть дизайнером нашей церкви. Я тогда работал на каких-то ролетах, помогал другу что-то устанавливать, но тут мне предлагают стать дизайнером церкви. И думаю, так, надо помолиться, надо почитать и, ну, как бы согласовать это. И как только ушел пастор, он говорит, мало того, я тебе еще буду платить со своего кармана. По тем временам та зарплата, это был, ну, космос. Я думаю, надо подумать. Я открыл Писание, поймал притчу про таланты, сразу же прочитал и понял, что талант есть. Мало того, Бог дает ее возможность реализовывать. Надо соглашаться. Все, я согласился, я не знал, что это, как это делается. Я умел рисовать, да, я любил рисовать. Но как это делается именно, ну, что такое дизайн и как там все это делать на компьютере, я вообще был дерево.
Дмитре, у нас уже закінчується час. Я хочу нашим радіослухачам ще раз сказати, що Дмитро на сьогоднішній день він арт-директор потужної американської компанії, успішний дизайнер, автор логотипів та фірмових стилей церков України і Америки. Він автор і арт-директор бренду R500. Це християнський проект по святкуванню 500-річчя реформації, диякон, тюремний та підлітковий служитель. І Дмитре, ось все те, чим ви можете порадіти разом з Господом на сьогоднішній день. Як би ви коротко описали, так, для чого я сьогодні живу? Куди я прагну? Що я хочу в цьому житті?
Ой, ми живемо, як говориться, не для себе. Я живу не для себе. Я розумію, що Бог мені дав другий шанс, другу життя, да, Він мене обновляє для того, щоб я жив для кого-то. В першу чергу, звісно, це сім'я. Это мой любимый сын, дай Бог, дальше уже будет еще там расти поколение. Моя семья, да, моя жена, прекрасная, любимая. Это те люди, которые, с которыми я соприкасаюсь, кому я служу. Если это подростки, то это максимум я служу и стараюсь дать им что-то, дать себя чуть-чуть, да, вот кусок, ну, такой хороший, чтобы они что-то приобрели. Это те люди, с кем я работаю, это моя команда, это та компания, где я работаю. Это все, с кем я соприкасаюсь, это как... Я стараюсь жить так, чтобы что-то в них посеять, что-то сделать такое, чтобы в их жизни начались такие же изменения. Потому что многие думают, что у них все прекрасно, им не нужен Бог, да, они как бы сами по себе и так неплохо справляются, но... Я верю, что в их жизнях есть вещи, которые Бог хотел бы кардинально изменить и подарить им гораздо больше. Поэтому я живу, стараюсь для людей. Вот, и, знаете, кто-то бежит, да, сотрясая воздух, я бегу, чтобы получить награду. Кто-то христианин просто, чтобы быть для галочки в церкви по воскресеньям и кое-как дотянуть до Царства Божьего. Да? Я живу, чтобы... что-то сделать по максимуму, пока я здесь живу. Вот, потому что время, оно скоротечно. Вот. Живу для результата.
Спасибо. А с нами был сегодня Дмитро Ларин. Дякуємо вам.
Спасибо вам тоже.